В доме почти все еще спали. Я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки, многие даже не гусеницы, жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось, и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была не дурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль. Но другая выдумка была не так удачна. Сестрица моя подняла фортепианную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки. Большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которой ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно неожиданное мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц, мне неизвестных. Много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко, но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается. Прижигание на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек. Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытною жизнью. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услыхал много нового и в житейском, существенном отношении, очень многого важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студентских спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время, и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собираний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей, Веригиной, бывшей воспитаннице Кураедовой, жившей теперь уже своим домом в своей деревеньке. Съездили и к другим соседям. Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить, не было никакого сравнения между старым и новым Аксаковым. Там была река, огромный пруд, купанье, уженье и самая разнообразная стрельба. А здесь воды совсем почти не было. Даже воду для питья привозили за две версты из родников. Охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная для меня еще недоступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки. Но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись кого-то убивать по нескольку штук. Я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальшнепов. Молодых он ловил руками с помощью своей зверовой собаки. А как он ухитрялся убивать старых, я и теперь не знаю, потому что он в лед стрелять не умел. Около маховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых, но я решительно не умел их стрелять. Да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, ходенем ходили, как говорили крестьяне, что я по непривычке и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес целой семьей за ягодами, за грибами, за орехами, но эти поездки мало меня привлекали. И так поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек. На него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастью, в старом Аксакове оказалось очень много и самых разнообразных пород. Особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводиться было им уже некогда или поздно, наступал август месяц. При моих первых поисках в старом плодовитом саду и на поникшей речке Майне и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже среди дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах дерев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель, или невысокую яблонь. Привлеченные светом, бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около 20 новых экземпляров. Трудно было определить их название по Блуменбаху, как мы не хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе ненастоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежавших к породе ночных бабочек, но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая. Крылышки у ней круглые, как снег, белые, покрытые длинным пухом, который на голове, спинке и брюшке еще длиннее. На этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета, длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки. НПВ полагает вероятным, что это была ивовая сумеречная бабочка Липарис солицис. Когда я увидел ее в первый раз, тихо вьющуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить не помявши и не потерявши ее пушистых крылышек. Вторую бабочку поймал я и назвал по Блуменбаху Куперантус. Она принадлежала по величине к породе средних бабочек. На всех ее четырех темно-сизых вырезанных угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка. Она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я атропу, или мертвую голову. В ее названии ошибиться нельзя, признак слишком очевиден. Возле самой ее головки на спинке находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светло-бурые, а задние желтые с двумя черными поперечными полосами. Брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную по величине ее крыльев и толщине туловища. Очевидно, что мы ошибались. В числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли. Очень была красива узором и замечательно относительной величиной своей настоящая сумеречная бабочка, у которой крылышки верхние и нижние были совершенно клетчатые. Кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисии пристал как-нибудь к стене, и, боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светло-бурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета. Так что, когда я разложил ее и поднял вверх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле, и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожую на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки – кавалер Махаон и большой павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно, высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокровато, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светло-коричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать. Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных. Я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев я сам нахаживал до десятка заячьих трупов. Иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление Вагнер. Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы, а иногда и самки, уже положившие яйца, мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь. Я подошел, однако, из любопытства, потому что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была кавалер, и не подолириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у подолириуса. Да, и концы шпор были совершенно другие. Итак, это кавалер Махаон. Необычайность такого счастья отуманила меня. Как бы для полного моего удостоверения бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтобы она взлетела и чтобы я мог завернуть ее в мешочки рампетки, но она не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружавшие ее белые бабочки. Я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще, при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли. Следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей. Здесь я считаю, кстати, объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих кавалеров, то есть Подолириуса и Махаона, имея в руках Блуменбаха, Озерецковского и Раффа, двое последних тогда были известны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории. Имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисованных кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку. Махаона мы называли Подолириусом, а Подолириуса – Махаоном. Правда, что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга, но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подолириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Блуменбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек. Крылья имеет не круглые, а довольно длинные и остроконечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками. Передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому на черной широкой кайме лежат отдельно в виде оторочки желтые полукружочки числом 8. К туловищу в корнях крыльев примыкают черные углы в пол пальца шириною. Везде по желтому полю рассыпаны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватой пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям вырезаны городками или фестончиками, отороченными черную каймою, с 6 желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях. Непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с 6 но уже синими кружками, неясно отделяющимися. Седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху. После второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, из которых они очень похожи. Подолириус же цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами. На верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой. На нижних крыльях у подолириуса лежат кровавые небольшие ободочки с синей середкой. Синюю же каймою оторочены нижние крылья с наружного края. Шпоры имеют такие же длинные и черные с желтыми оконечностями. Вообще, подолириус в объеме уже махаона. Для меня он даже красивее. Ночная бабочка-павлин редкой величины и красоты залетела ко мне сама. Недели за две до моего отъезда были у нас гости. Часов в 9 вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай. Моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окна были открыты. 4 свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь. Их водилось там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горнице. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, покуда мы выгоним незваную гостью. Но, вглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка. Бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бронить меня. Но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою, умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудесная бабочка, позвольте мне ее поймать!» Все расхохотались, и мать, знавшая мою безумную страсть, не могла не улыбнуться. Она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, огромнейшую и чудеснейшую, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стол, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи, остальные две мы потушили, вытянув руки вверх и, стоя на цыпочках, светила мне и приманивала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом. Бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка большой павлин, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и как я был счастлив тогда. Об огромном павлине, как о великой редкости, наслышался я от Фукса. Без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описания ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе неверно. Вот его описание. Ночная бабочка, павлин, равония, с гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми повязками, а на них несколько прозрачный глазок. Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего большого павлина и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с маленькими чуть заметными вырезками. Бабочек-павлинов находится три рода – большой, средний и малый. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев. Они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками или струями, с оттенками и переливами такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья были также хороши, но какого-то мутного пепельного цвета. На всех четырех крыльях находилось по большому кружку или глазку, блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа павлином. Из-под крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледно-пунцового цвета, которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам. Если павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру. Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде. Если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль своих крыльев. И так я решился разложить ее сейчас. Зажег несколько свеч, и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного павлина. Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белую бумагою, с мягким липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редкими экземплярами бабочек, но теперь предстоял вопрос, как его довести до Казани на почтовых в Ямской кибитке. Булавки могут повыскакать от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство – во всю дорогу держать ящик в руках. Езды было всего сутки, можно ночку и не поспать.